взгляд в будущее. Здравствуйте и добро пожаловать на вашу передачу «Взгляд в будущее», где мы будем ближе подходить к наследию Бааль-Сулама, великого каббалиста XX века, с помощью доктора Лайтмана. Доктор Лайтман, спасибо, что вы с нами.
Я очень рад быть с вами и готов к беседе. Большое спасибо.
Большое спасибо вам, доктор Лайтман. И сегодня мы хотели бы исследовать тему, которая, на первый взгляд, спорна, но это тема, сыгравшая важную роль в истории человечества — нацизм и фашизм. Доктор Лайтман, как Бааль-Сулам, Рав Иуда Ашлаг, определяет фашизм и нацизм с точки зрения науки Каббала?
Рав Иуда Ашлаг Бааль-Сулам определяет фашизм, нацизм как что-то, что находится на границе отрицательного развития человека и отношений, которые могут быть между людьми, между человеком и людьми. Он сам прошел и почувствовал на себе, что такое фашизм во время Второй мировой войны, и также его семья, его близкие. И все это происходило перед его глазами, и поэтому он относится к этому и в такой форме чувственной и научной, и также духовной, да.
То есть это дало ему иную точку зрения, потому как он переживал это на себе?
Да. Он принял это очень близко к своему сердцу, не только потому, что он еврей, а потому что вообще он ощутил, насколько это крайняя форма проявления ненависти, которая происходит между людьми. И поэтому так он к этому относится.
Бааль-Сулам в главе «Решение» в рукописях последнего поколения объясняет, что разрушение буржуазной демократии ведет к нацизму и фашизму. Он утверждает, что Маркс считал, что разрушение буржуазного режима сначала приведет к совершенному пролетарскому режиму, но следующим шагом будет нацизм или фашизм. Почему это происходит именно так?
Таково естественное развитие рода человеческого, что если люди не заботятся об улучшении отношений между ними, они приходят к состоянию, что в котором после этого этапа наступает фашизм. Также и Маркс пишет об этом в некотором виде, что если мы не сможем правильно развиваться в человеческом обществе, мы придем к фашизму. Но все-таки он не ожидал, что это так быстро произойдет в Германии, которая была очень развитая, самая развитая страна в Европе и вообще во всем мире, можно сказать. Да. и что придет такой человек, как Гитлер, к власти, и исходя из развития германского общества с развитой журналистикой и театром и всей культурой, которая была в Германии, все-таки это и все это приведет к нацизму. Я думаю, что никто так вот не ожидал, что это произойдет.
Мальсумам говорит, что то, что произошло с немцами, это одно из чудес света, потому что это они тогда считались одним из самых наиболее цивилизованных народов, которые в одночасье обратились в дикарей. И также и Гитлер, он был ведь избран большинством, и Бальсулам там продолжает в своих рукописях, что ведь это очень просто, потому как нет никакого понимания у большинства, которое по своей сути плохое, даже в наиболее цивилизованных народах. Почему это произошло в Германии, в таком развитом народе, который вдруг пройдет такой сильнейший переворот?
Да, самый прогрессивный народ, и это то, что учит нас, что развитие, как бы то ни было, происходит так, что приходит к нацизму, к фашизму, к самому большой, к самой большой ненависти, которая только может быть между народами после самого высокого развития и таких развитых формах культуры, которая так уважаема человечеством и так погружена в этом, это не мешает одно другому. И немцы показали это всему человечеству.
С точки зрения науки Каббала, что заставляет массы, как произошло в Германии, поддерживать тоталитарных и деспотичных лидеров?
Они не чувствовали, что это руководители России. Да? Тоталитаризм, нацизм, хотя они очень близки друг к другу, но все-таки они также они противоположны друг другу. И поэтому многие люди не думали, что такое может произойти. Хотя и в начале развития отношения между Германией и Россией были очень хорошие отношения, близкие. Они понимали друг друга, они поддерживали друг друга. Русские, немцы, они были по-настоящему вместе. Пока Сталин все-таки не увидел, что Гитлер не будет его терпеть в качестве партнера. И Гитлер так думал о Сталине. И поэтому они поэтому Гитлер пошел на союз с другими классическими, такими похожими на него руководителями в Европе. Хотя и они со Сталиным. Хотя вначале вот их партнерство вначале по пониманию сторон было нормальным.
Бальсулам также говорит в той же статье, что нацизм является плодом социализма, ибо идеалисты малочисленны, а истинные носители, рабочие и крестьяне, являются эгоистами. И в любом народе, если появится какой-нибудь проповедник вроде Гитлера, который заявит, что национал-социализм удобнее и полезнее для них, чем интернационализм, чего же не станут его слушать? Как понять этот отрывок, что нацизм является плодом социализма? Это что-то очень удивляет.
Оба говорят о единстве народа, оба говорят о форме правления, форме строя, что тот, кто так вот держит его, он выстраивает его в такой крайней форме. И поэтому они не чувствовали большой разницы между этими правителями Гитлером, Сталином, Муссолини, и было еще несколько таких в то же время. Даже еще и после Второй мировой войны. Это естественно. Проблема же заключается в том, что они не могли позволить тому, чтобы кто-то из них играл главную роль, правил всеми. И поэтому так это произошло. Но то, что после социализма приходит нацизм, и что это естественно для развития, это действительно, люди не думали так и не ждали такого, с одной стороны. А с другой стороны, это естественно, что это происходит так.
Когда он говорит о том, что переход от социализма к фашизму — это что-то естественное, как вы говорите, можно ли понять, что социализм, который происходит слева, может всегда вырасти в крайний режим, который происходит справа?
Да, Алена, до сегодняшнего времени всегда приходит какой-то такой один человек, сильный, который берет на себя бразды правления, сосредоточивает в своих руках все силы и поворачивает народ и всю страну в сторону фашизма.
Что было такого в подходе национал-социалистического движения, которое так загипнотизировало людей, заставив их принять
руководителя страны? Все равно, как бы то ни было, большинство поддерживало его. Нужно понимать, что люди, которые в том поколении были и развивались, можно увидеть также и в наше время, что люди, большинство, ищут кого-то сильного, который может сильной рукой навести порядок, держать всех. И он с помощью лжи и силы побеждает.
Это очень интересно, то, что вы говорите по поводу всех этих исторических событий. И фашизм, и нацизм на какое-то время давали людям ощущение, что они интегрированы в коллективное образование, которое содержит их и дает им идентичность. И как раз возникает тут вопрос. Чувство сопричастности — это то самое чувство, которое вызвало у них слепоту, игнорирующее зверство тоталитарных режимов?
Поэтому мы называем этот строй фашистским. Что такое фашио? Фашио — это когда берут и собирают вместе колосья там, или прутья и собирают их вместе в пучок. Это называется фашио по-итальянски. И отсюда это было ощущение народа, что вот мы сейчас сплочены вместе, и мы можем побеждать. И для народа У народа есть цель, чтобы все было хорошо, чтобы у нас было, был расцвет, не было безработных, и мы поднимемся все выше и выше в нашем развитии. И поэтому как Гитлер, так и Сталин, они этим покупали народ.
То есть вот эти все причины, о которых вы говорите, они продолжают создавать последователей этих движений, несмотря на прошлый опыт, да?
Да, потому что это всегда привлекает людей. Все эти, руководители социалистические, главари, они ко всем обращаются во всех народах с теми же словами, с теми же планами. И всегда они к нему хорошо относятся и стремятся поддерживать его, не глядя на то, что было это и в прошлом. Также и в настоящем они могут преуспеть. Поэтому мы видим, что и сегодня это существует во многих странах.
Бааль Сулам пишет в газете «Народ», как только разрушится демократический строй, ему унаследуют фашистский или нацистский режим, и продолжает там. А если такое случится, то пролетариат, несомненно, будет отброшен на 1000 лет назад, и придется ждать, чтобы сменили друг друга несколько режимов в причинно-следственном порядке, пока не вернется мир к демократическому буржуазному строю того же характера, что и сегодня. Из этих слов кажется, что любая попытка решить предыдущие проблемы, существующие сегодня в современных государствах, приводит к применению другой модели, другой формации. Но мы снова и снова попадаем в этот порочный круг, где поиск справедливости приносит только больше вред человечеству. Так вот вопрос, всегда ли мы в конце концов вернемся к буржуазно-капиталистической модели?
На самом деле я не вижу сегодня никакой возможности выйти из этого замкнутого круга, в котором мы уже падаем второй, третий раз и в нескольких странах, и все больше и больше. Что мы не можем выйти из этого развития человеческого, кроме как, чтобы это развитие было к фашизму. В Америке происходит некоторым образом, в России это наверняка происходит, и также и в Европе есть стремление к, скажем так, фашистскому социализму. Да.
Estamos condenados a dar vuelta en círculos. Entonces, ¿cuál sería?
Entonces, мы обречены снова и снова ходить так по кругу? Или в чем заключается альтернатива, которую предлагает нам Бааль Сулам, чтобы выбраться из этого лабиринта?
Альтернативу мы должны видеть в природе, если эти страны, такие как Россия, Америка, и всякие страны другие в Европе и вообще в мире, если они, если бы они были похожи друг на друга, это было бы очень плохое состояние, и была бы мировая война. Но так, как сейчас происходит развитие в промежуточных состояниях, когда развивают ядерное оружие, и потом видят, боятся, что его нельзя применить, ведь оно очень сильное, может уничтожить всех. Поэтому со всех нескольких сторон есть также настоящее желание остановить это развитие и как-то пойти в другую сторону. Как мы видим сейчас, все идет направлении технологического развития науки, компьютеров, и думаю, что вот, ну, может, с помощью этого мы как-то придем к более хорошему развитию и дадим возможность, чтобы была возможность людям, которые хотят прийти к власти, чтобы у них были возможности контролировать, властвовать в других формах, а не в такой форме государственной, чтобы на насилии все было. Я очень надеюсь, что человечество начнет заниматься все больше и больше наукой и так возьмет для себя направление все больше и больше, чтобы развиваться, развивать свое освоение космоса и другими всякими направлениями, которые были раньше.
Чему?
Я бы сказал так, это форма правления государственного строя, но это уже другая форма, чтобы они начали конкурировать друг с другом не на поле боя, а в космосе и в других таких вещах, чтобы это дало им все-таки, как бы то ни было, областью занятия, и чтобы они могли поднять себя на более высокую ступень.
Если бы это было идеальной моделью, как можно было бы ее усилить, чтобы сделать ее более стабильной, чтобы не находиться постоянно в этом маятнике или в этом замкнутом круге, о котором мы говорили ранее?
Ну, пока мы еще это не видим, чтобы с уверенностью можно было сказать, что будет такая конкуренция в таких разных других формах. Ведь главное — это конкуренция. Чтобы привлечь народ. Но сегодня это не проблема, а с помощью компьютеров привлекать народы. С помощью технологических, айтека. И какая разница нам, что в Китае есть полмиллиарда людей, в других странах меньше. Это не очень-то заботит людей. Мы видим сейчас это в разных вещах. Я надеюсь, что мы продвигаемся к состоянию, что, скажем, такая страна маленькая, как Тайвань, даже будут в таком мощном развитии больше, чем Китай. Мы видим, что Китай сейчас находится на стадии стагнации, входит в такие разные виды депрессии. И если маленькие страны начинают продвигаться в сторону регионального развития, культурного, образовательного, научного, так у них есть возможность правильно развиваться.
И вот это развитие через науку и технологию, что это, какую выгоду это даст человеку и обществу, чего не дали предыдущие режимы?
Человек сможет выражать себя в конкуренции в разных областях. И он этим обезопасит себя, предотвратит все эти войны, все эти отрицательные формы конкуренции. Так мне кажется, потому что наша природа, когда мы приходим к пониманию, что конкуренция самая лучшая, это конкуренция, кто больше построит и сделает лучше для всех. Пока мы не придем к такому внутреннему развитию, у нас будут еще, конечно же, наверное, еще несколько лет развития человечества, научного, образовательного и так далее.
Мы видели все ужасы Гитлера, И истории нам всегда история будет напоминать об этом горьком периоде. Почему после Гитлера не появилась другая фигура, которая бы привлекла массы, чтобы навязать им националистический режим любой ценой?
Ну, человечество уже научилось на примере Гитлера, на этой форме правления, и уже нет кого-то, кто бы очень-то сильно желал этого. Потому что мы видим, насколько Германия претерпела всего, пока не вернулась к состоянию, в котором она была до Второй мировой войны. Только немцы за счет своего порядка и силы смогли восстановить страну, каждый город, каждую деревню, каждый поселок, то, что они сделали. То, что они сделали, в общем-то, за относительно короткое время, скажем, 20 лет после Второй мировой войны.
Так если бы мы могли провести параллель, в чем разница между существованием человечества тогда в нацистском режиме и сегодня? Вы говорите, что мы уже выучили урок, и что мы продвинулись?
Да, выучили. Да, ясно. Человечество, весь мир продвигается от этих форм фашизма, национализма. И относительно уже не хочет брать эти формы, принимать такие формы. У него уже есть интерес в развитии технологий, науки, к построению нового мира. Я не думаю, что сейчас есть место для фашизма, которое было в то время. Несмотря на то, что, конечно же, то же состояние в различных видах может еще вернуться, потому что человечество еще не вылечилось от этого. Мы видим, что здесь и там, в разных странах, Африка и такие, это потом подобные, встают такие, возникают такие режимы, которые подобные режимы. Но будем надеяться, что Европа и Америка не дадут им осуществиться так, как это было во времена Гитлера, когда они поддерживали Гитлера.
Возвращаясь к главе решения в рукописях последнего поколения, Бааль Сулам упомянул там мировые войны следующими словами. «А посему Творец устроил так, дал людям технику, вплоть до того, что изобрели атомную и водородную бомбы. А если еще не ясно миру общее разрушение, которое они способны принести, то будут ждать третьей или четвертой мировой войны, и тогда бомбы сделают свое дело. А для остатка, который выживет после разрушения, не будет иного совета, как взять на себя методику, по которой и индивидуум, и народ не станут работать для себя более, чем необходимо для их существования, а все остальные их дела будут устремлены на пользу ближнему». Вопрос. Как каббалист, как Бааль Сулам, относится к необходимости таких тяжелых событий, как мировые войны, что является частью развития человечества?
Он смотрит на это очень-очень практически, чтобы привести человечество к окончательному решению, чтобы не было уже никаких войн, чтобы мы могли сделать все действия что мы хотим достичь, да, чтобы мы могли достигать всего не с помощью войны, а с помощью, может быть, и конкуренции, но конкуренции хорошей. Насколько любим больше, насколько отдаем друг другу, поддерживаем друг друга, насколько мы можем развиваться и раскрывать еще другие формы жизни в космосе и так далее. То есть, чтобы так как он просто уже как бы находится и живет в будущем мире, он смотрит оттуда, с будущего, и говорит, что мы можем уже прямо сегодня сделать. Несмотря на то, что когда мы сейчас живем и чувствуем то, что происходит с нами, нам не кажется, что эта мечта Бааля Сулама уже может произойти с нашим, с нашим обществом, человечеством сегодняшним. Как бы то ни было, это кажется нам, что это фантазия его. С другой стороны, все зависит, как мы изучаем, все зависит от страданий, которое человечество испытывает, и с сегодняшним оружием, с его видами, привести человечество к решению окончательному, чтобы никогда больше не было войн, это возможно. Хотя и это будет и может произойти в не очень хорошей форме. Нехорошей форме, что это может быть только с помощью третьей, даже он говорит четвертой мировых войн. Так он пишет там, что после третьей, четвертой мировых войн, что люди ощутят всю ту горечь и горе, и страшные беды, которые будут в этих войнах, и уничтожение огромное, которое будет, когда будут использоваться атомные, ядерные и водородные бомбы, что уже осознают и решат окончательно, что все что угодно, только не это. Потому что невозможно, чтобы была такая война с помощью таких видов вооружения. Мы видим, что и сегодня то, что происходит между Россией и Украиной, этот конфликт, несмотря на то, что у них есть вооружение с двух сторон, но они используют только обычные виды вооружений. И очень остерегаются, чтобы использовать оружие более высокого уровня, потому что не понимают, что может произойти с ними. И поэтому война, пока то, что там происходит, она, чтобы показать каждой другой стороне, насколько каждая сторона знает противника, насколько знает, что у него есть и как у него есть, чтобы остановить вторую сторону от использования ядерного оружия. Поэтому есть у нас тут надежда хорошая, что мы все-таки сможем остановить эту гонку вооружений.
Мы сейчас говорим общими понятиями, в чем являются предпосылки возникновение мировых войн.
Эгоизм. Одно слово. Как сказал Творец, я создал злое начало. И в общем, это та сила, которая движет людьми в их развитии. Злая сила, когда каждый хочет быть более сильным, более успешным, более богатым, чем другой. И это на уровне обычных людей. Но когда это выходит на уровень стран, это уже становится очень опасным. Тогда как если мы видим, что нет выбора, что буквально находимся уже лицом к лицу друг к другу, и это оружие страшное есть в руках обеих сторон, они видят, что это так, и неважно, сколько у них там есть атомных бомб с одной стороны, у второй. Достаточно одной бомбы, которая может пол страны уничтожить. И поэтому это то состояние, которое может привести к разоружению. Поэтому Бальсулам объясняет, что может быть и третья, и даже четвертая мировая война, но все только ради того, чтобы они могли показать друг другу две эти стороны воюющие, что нет здесь победителя, не может быть победителя. А разрушить жизнь, да, можно, умереть можно, но страдать так, чтобы такие страдания, которые могут быть в современной войне, с современными видами оружия, это никто не согласится уже. И поэтому получается у нас, наверное, Третья мировая война и Четвертая мировая война, наверное, будут проходить все-таки. Это уже будет в виртуальном мире, в компьютерах, когда мы представим себе и поймем, насколько могут быть страшнейшие вещи, и это даст нам впечатлиться и потрясет нас до такой степени, что я думаю, что нам не нужно будет осуществлять это материально на практике. Поэтому я очень рад, что мы пришли к такому состоянию, что и русские, и американцы, и китайцы. Очень у многих стран уже, как минимум 20 стран обладают ядерным оружием. И поэтому мы видим, что не очень-то дело в том, чтобы так вот эти взрывы производить, а так вот воюют такие террористические какие-то войны там происходят, а не так, чтобы шли такие войны серьезные были между государствами, чтобы хотели воевать. Поэтому я думаю, что и Гитлер, и Сталин, и Бальсулам, еще несколько правителей, Черчилль там, еще там, которые сделали уже то, что могли сделать, должны были сделать. Мы должны взять себя в руки и привести к такому состоянию, что будем развиваться только из того, чему нас учит наука Каббала. Показывает нам, извините, то, что нам показывает наука Каббала, что мы должны развиваться только лишь исходя из общего развития, чтобы объединиться между нами, чтобы с этим мы только считались. Нет другого пути человечества, другой возможности. И поэтому в этом состоянии, в которое сегодня существует, в мире, я вижу, что буквально мы приходим к концу войн. И это меня радует. Отсюда происходит моя радость из того, что мы видим, то, что происходит.
В Латинской Америке у нас все еще существуют случаи, когда революционные лидеры впоследствии становятся диктаторами, и это шаблон, который повторяется снова и снова. Как вы объясняете тот факт, что те, кто проповедует социальную справедливость, через какое-то время сами становятся диктаторами? Это повторяется постоянно, и это какой-то замкнутый круг.
Да, конечно, так это было и в России, и в Восточной Европе, и в Китае. Но все равно, как бы то ни было, эти вещи, они уже пассе, они уходят в прошлое. И я не думаю, что сегодня в мире есть состояние, когда они могут получить поддержку от человечества. А наоборот, если будет в каком-то месте какие-то признаки того, что они могут использовать ядерное оружие, это главное. А все остальное хоть и приводит к большим страданиям, но человечество будет страдать. Поэтому я думаю, что сегодня мы также и видим, что после Второй мировой войны создали Организацию Объединенных Наций и все остальные другие организации. Я не думаю, что человечество даст место этому, что были еще такое развитие в такой форме. И даже то, что происходит сейчас между Россией, Америкой, Китаем, Францией, Англией, все они находятся в таком круге взаимоотношений, что они не хотят друг другу давать место, чтобы все взорвалось. Все из России, и они поймут, что у них нет выбора, что они должны себя как-то примириться с этим и себя принизить. И также и Китай. И мы увидим, что мир начнет успокаиваться, и мы выиграем время. И что все смирится, все смирятся, и мы не будем видеть больше войн.
Тогда с этим оптимистическим взглядом мы хотели бы развернуть еще несколько вопросов. Вот и один из них, это после того, как зрители услышали решение, предложенное Бальсуламом, и как понимание того, что вы нам объяснили по этому вопросу, может продвинуть человека и общество к лучшему обществу, к лучшему будущему. Что мы можем сделать индивидуально и коллективно, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
Я думаю, что мы должны объяснять людям, странам, разным обществам, чтобы мы обучали людей, детей в школах и в разных других местах, чтобы они изучали источники о Второй мировой войне, о той ненависти, которая была. И есть она сегодня, но не так, чтобы она так взорвалась в таком ужасном виде. И мы должны рассказывать об этом. Рассказывать то, что рассказывает Баля Сулам, его учение в таком открытом, явном, понятном для всех виде. Этого еще не хватает нам, чтобы подготовить материалы такие, чтобы они были доступны для каждого человека, чтобы мы могли прийти к нему и учить его. Как он пишет, что наше время, когда происходит развитие ядерного и водородного оружия, чтобы у нас было, что нет у нас другого выхода, а только лишь развиваться в справедливости, в прямоте и в мире.
Доктор Лайтман, сегодня мы углубились в тему нацизма и фашизма. Какова основная идея, с которой мы должны остаться после этой передачи?
Я не уверен, что мы можем прийти к состоянию, что не будет вообще войн, и будет только конкуренция такая общественная, научная, личная, семейная. Я не уверен, что сегодня мир может уже так по-настоящему сказать, что мы уже уверены в нашем хорошем развитии, в хорошем будущем. Но нужно стараться, все больше и больше стараться развиваться в эту сторону. Давайте будем надеяться на то, что так мы будем развиваться. Все зависит от того, насколько мы... Я так хотя бы думаю, что насколько мы сможем изучать все больше наследие Бальсулама, труды Бальсулама, и перевести, и передать это всему человечеству. И поэтому я вам очень благодарен за эту беседу и за ваши вопросы. И будем надеяться, что мы с помощью этого удостоимся увидеть мир еще более развивающимся в сторону мира, благоденствия, радости и уверенности, защищенности. Большое спасибо вам.